В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Первый день пятого президента. На инаугурации Саломы Зурабишвили в Тель-Авиве доехали не все. Тюльпан для Тамары. Международная премия за правозащитную деятельность присуждена нашей коллеге Тамаре Миаракишвили. Путешествие во времени Сухуми Грозный. Член Общественной палаты Абхазии узнали много нового от коллег-гостей из Чечни. Все это, а также бархатная революция на фоне розовой, не круглый стол об отличиях Армении Пашиняна от Грузии Саакашвили, немирная передышка на холодной гражданской позиции Дмитрия Маниава и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Российская полиция задержала 11 участников акции против войны на Украине и произвола силовых ведомств России у здания ФСБ в центре Москвы на Лубянке, сообщает ОВД-Инфо. Их отвезли в отделение полиции. Вместе с ними был задержан активист акции «Бессрочный протест», проводивший свой пикет. Один из задержанных, Дмитрий Иванов, рассказал, что в автозаке полицейские угрожали ему избиением и электрошокером. Акция у здания ФСБ называлась «Собрание граждан, возмущенных действиями власти». Ее организаторы планировали обсудить ситуацию вокруг военного конфликта на Украине и ареста правозащитника Льва Пономарева. По сообщению «Новой газеты», на мероприятие пришли около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений «Серб» и «НОД». 16 декабря в Москве должен был состояться марш «За мир против насилия». Его организаторы также планировали высказаться против войны на востоке Украины и произвола правоохранительных органов в России. Акция не состоялась. Один из ее заявителей, лидер движения «За права человека», правозащитник Лев Пономарев, был арестован. Госдепартамент США призвал Германию прислушаться к опасениям соседей и отказаться от строительства российского газопровода «Северный поток-2». Ведомство поддержало резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что строительство газопровода в обход Украины представляет угрозу европейской энергетической безопасности и является политическим проектом Кремля. Кроме того, в Госдепартаменте поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Москвы из-за захвата российскими пограничниками украинских военных судов и экипажей в Черном море. В Польше Всемирная конференция ООН по климату приняла правила реализации Парижского соглашения. Документ одобрили почти 200 стран. Их представители, в частности, договорились о правилах мониторинга концентрации углекислого газа и совместных действиях по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Некоторые правила будут доработаны позднее. Во Всемирном фонде дикой природы уточнили, что уже принятый документ позволит к 2020 году начать активную международную деятельность. Парижское соглашение по климату подписали 197 стран в 2015 году. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в 19 столетии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное вопросу независимости страны. Об этом пишет газета «Наша Нива» со ссылкой на два неназванных источника. На повестке дня стоял вопрос, что делать в условиях давления со стороны России, утверждает издание. Было большое совещание у президента. На нем говорилось до конца стоять за независимость. Все поддержали это, рассказал один из собеседников газеты. 13 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на Совете министров Союзного государства России и Белоруссии в Бресте. Там он заявил, что Россия готова создать совместно с Белоруссией центр выпуска денег, таможенную службу, суд и счетную палату. В этом случае государства смогут проводить вместе единую налоговую политику. В Беларуси это заявление восприняли как часть экономического давления на страну. 14 декабря Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами, что для него государственный суверенитет является святым, и он не допустит его потери. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяк набирает 60,8% голосов на выборах главы региона по результатам обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщает владивостокский сайт «Прима Медиа» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, чуть менее чем с 26% голосов. Всего на пост претендуют 4 кандидата. Оппозиционер Андрей Ищенко, участвовавшего в предыдущих выборах от КПРФ, до выборов не допустили. Кожемяка был назначен временным губернатором Приморья в декабре 2018 года. В Страсбурге отпустили из-под стражи родителей и двух братьев шерифа Шеката, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке 11 декабря. Следствие не нашло доказательств их причастности к теракту. Трое знакомых стрелявшего все еще остаются под арестом. По данным следователей, Шекат действительно был связан со сторонниками радикального ислама. Его отец утверждает, что не знал о готовящемся теракте, но пытался отговорить сына от общения с джихадистами. Жертвами атаки в Страсбурге стали 4 человека, ранений получили 12 человек. Шекат успел скрыться, его искали двое суток и убили 13 декабря во время спецоперации. Родители и братья злоумышленника задержали вскоре после теракта. СМИ тогда сообщали, что один из братьев стрелявшего имеет связи с радикальными исламистами. Шекату было 29 лет. Его 27 раз привлекали за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сам Шекат, по данным СМИ, объяснил свой поступок местью за братьев в Сирии. Уникальный экземпляр первого издания романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» из цикла «В поисках утраченного времени» продан на аукционе за рекордную сумму в 1,5 миллиона евро. Об этом в субботу сообщил представитель дома Сотбис. Речь идет о первом тираже книги из собрания Пьера Берже, французского промышленника и мецената, который умер в 2017 году в возрасте около 90 лет. Уникальный экземпляр под номером 1 был подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде. Еще никогда книга на французском языке не продавалась за подобную сумму, сообщает Международное французское радио. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихотворений Шарля Бодлера пошел с молотка за 775 тысяч евро. Гранки первого издания «По направлению к Свану» с пометками автора были проданы в 2000 году на аукционе «Кристис» за 663 750 фунтов. Это были международные новости, а в середине часа региональный выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Саломе Зурабишвили официально приступила к президентским обязанностям. Оппозиции провести акции протеста в задуманном варианте не удалось. Но внести свою непраздничную ноту в общее действие они все-таки смогли. В Тбилиси начались акции протеста, и в настоящее время они развиваются. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
«Я первая женщина-президент в истории Грузии», уже официально представилась Саломе Зурабишвили, выступая на церемонии инаугурации в резиденции царя Ираклия II. Место проведения мероприятия – город Тель-Авив. Выбрала сама Зурабишвили, призналась она в своей речи. И причина совсем не желание позлорадствовать над жителями города, большинство которых голосовало за ее оппонента Григола Вашадзе. Но, как утверждает сама Зурабишвили, попытка показать гражданам, что она выступает за сбалансированное развитие регионов Грузии. Новая глава государства также отметила, что считает символичным свое назначение в год празднования столетия с момента провозглашения независимости Грузинской Демократической Республики. «Очень примечательно, что именно сейчас, когда мы отмечаем столетие республики, я, родившаяся в эмиграции, стала президентом Грузии. С восстановлением независимости мы вернулись к строительству европейского государства, и сегодня мы стоим перед решающим этапом. Отсюда, из Тель-Авива, хорошо виден путь, который мы должны пройти. Это объединение страны, усиление государства и создание для нас места в Европе. Я буду защищать права и свободу граждан, стану гарантом верховенства закона, позабочусь о том, чтобы усилить гражданское общество и повысить политическую культуру». Большую часть своего выступления президент Грузии посвятила вопросу повышения безопасности в стране. «Грузия стоит перед серьезными вызовами. Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией. Существует линия оккупации, которая продвигается вглубь территории страны, откуда похищают наших граждан. Это неприемлемо для суверенного государства, и мы не смиримся с этим. Нашему населению необходимо больше внимания и безопасность. В этом направлении мы должны теснее сотрудничать с нашими партнерами и наблюдательской миссией Евросоюза. Для повышения уровня безопасности необходимо активнее сотрудничать с НАТО. Одно из основных направлений – усиление безопасности Черного моря. Я буду активно вести переговоры с американскими и европейскими партнерами для того, чтобы как можно скорее мы добились поставленной цели». Зурабишвили вспомнил и своих предшественников, заявив, что каждый из них сыграл немалую роль в строительстве демократической Грузии. Не обошла стороной даже Михаила Саакашвили, заявив, что он положил начало многим важным реформам. А ведь он активно поддерживает участников акции против Зурабишвили, которые не обошлись сегодня без инцидентов. О том, что сторонники объединенной оппозиции, которые не признают итогов президентских выборов, планируют провести митинги в Тель-Авиве, они заявляли еще за несколько недель до инаугурации. Утром же МВД Грузии распространило сообщение о том, что движение транспорта в направлении Тель-Авива будет ограничено. В нескольких десятках километрах от места проведения инаугурации в селе Велисцихе между представителями оппозиции и перекрывшими им дорогу правоохранителями произошли словесные и физические перепалки, которые продолжались несколько часов.
Вы куда? Когда отели?
Почему вы ограничиваете наше передвижение? Пытался узнать лидер национального движения Ника Мелия у присутствовавшего главы департамента патрульной полиции МВД Грузии Тимураза Купатадзе. Был распространен пресс-релиз. Права всех людей защищены, отвечал он. Как позже неоднократно пояснили представителям СМИ в МВД, ограничения на передвижение транспорта были установлены с целью безопасности высокопоставленных гостей стран, прибывших на церемонию инаугурации. Но все же не обошлось без инцидентов и в самом Тель-Авиве. Местные представители оппозиции пытались перекрыть дорогу уезжавшим по завершению церемонии гостям, из-за чего и здесь произошла перепалка с полицейскими. Говорит глава МВД Грузии Георгий Гахария. С завтрашнего утра каждое провокационное действие будет проанализировано и изучено. В случаях, где будет иметь место нарушение уголовного кодекса, люди понесут соответствующую ответственность, невзирая на их статус и должность. Подобное заявление сделал сегодня аппарат народного защитника Грузии. Правда, предметом изучения будут действия полиции. Аппарат омбудсмена следит за событиями и в рамках своей компетенции изучит вопрос законности ограничения собраний и манифестаций, сказано в сообщении. Между тем, некоторые представители объединенной оппозиции организовали митинг и возле здания парламента в Тбилиси. Это протест на сегодняшнее действие полиции, заявляют они. Завершить акцию они сегодня не намерены. К моменту написания этого сюжета на проспекте Руставели они уже разбили несколько палаток. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гражданской активистке из Ихалгори Тамаре Меракишвили присуждена премия в сфере защиты прав человека. Посольство Нидерландов и Франции в Грузии в День защиты прав человека наградили организации и гражданских активистов, которые вносят существенный вклад в дело защиты прав человека. В тройку вошла и Тамара Меракишвили. Мурат Гукимухов о реакции Тамары и ее пути к награде.
История Тамары Меракишвили – это история женщины, которая поначалу жила своей тихой жизнью директора Дома детского творчества. Причем это была работа по призванию. Ни о чем другом она не мечтала. Она уже тогда водила дружбу с известными людьми, которые, видя ее увлеченность делом, помогали ее Дому детского творчества тканями и прочими материалами для рукоделия, дарили оргтехнику. Жизнь изменилась после августа 2008 года, когда Тамара приняла решение остаться в своем доме, в своем районе. Первый конфликт, если угодно дебют гражданской активистки, случился после заявления грузинских властей района, будто бы они вынуждены были покинуть Ахалгори после столкновения с российскими войсками. На это Тамара заявила грузинской прессе, что власти смотались за сутки до прихода войск, при этом о населении никто не позаботился. На прощание власти пообещали им скоро вернуться, а до тех пор рекомендовали людям не паниковать. Второй конфликт вышел, когда зимой 2008 года от поселка отключили газ. Грузинские власти заявили, что это диверсия, организованная лично Эдуардом Кокойты. Тамара заявила, что газ отключили грузинские власти, и она готова показать вентиль и назвать человека, который его прикрутил. Получился громкий скандал. В конце 2008 года ее пригласили на грузинское телевидение, говорит Тамара Меракишвили.
Было конец 2008 года. Случайно пересеклись с председателем Сакребулу Ахалгори, это Алтамбил Кочишвили, который мне прямо публично сказал, что мы хотим показать миру, что оттуда люди бегут, людей давят, а ты там начала работать и показываешь, что там все хорошо. Если ты будешь продолжать так, для тебя будет плохо. И это я сообщила журналисту, который меня пригласил, записал маленький комментарий, который показали передача Инга Григория «Политическая неделя». Такой сильный был. Я помню первое благодарное сообщение, когда передача вышла, получила от Саломы Зурабишвили, который недавно стал президентом Грузии.
В Южной Осетии новость о награждении Тамары Мирокашвили премией «Тюльпан» восприняли неоднозначно. При том, что у Тамары в республике много друзей, в том числе и во власти. Но некоторые восприняли произошедшее сквозь призму конфликта. Хочу процитировать одно заявление с сокращениями. Цитирую. «Общественная деятельность Тамары Мирокашвили не имеет ничего общего с правозащитной деятельностью. Тамара, ничего личного, ты непременно заслуживаешь уважения, но ведь понятно, что твоя премия – это элемент давления и дискредитации нашей республики. Это политика, куда ты позволила себя втянуть во вред нам и на пользу им». Конец цитаты. Подобная реакция того, что просто не все в курсе большей части деятельности Тамары на соседней территории. Могу напомнить историю Хатуны Чараевой, осетинки из Ленингорского района, которую в конце 2009 года задержали на грузинском посту, якобы за попытку провести в Грузию 30 тысяч фальшивых долларов. Ее свекр пришел к Тамаре за помощью. Тамара обратилась в весьма влиятельную организацию «Молодые юристы Грузии», обратилась в ряд западных посольств, к прессе. Она объяснила, что женщина стала жертвой провокации, и ей поверили. Она привлекла к Хатуне такое количество внимания, что ни о каких фальсификациях не могло быть и речи. В начале 2010 года ее отпустили из зала суда. В июне 2011 года в Схетском районе задержали некого Бадри Гагиашвили с взрывным устройством, которое якобы предназначалось для теракта в здании офиса НАТО в Тбилиси. Задержанный признал свою вину и заявил, что террористическую акцию ему заказали Алексей Соколов, заместитель командующего пограничными силами России в Южной Осетии, начальник управления милиции Ленингорского района Владимир Пухаев и тамошний сотрудник милиции Владимир Кибилов. Тамара была единственной, кто заявил в Грузии, что это неправда, что она знает упомянутых следствием милиционеров лично, и это просто не те люди, которые могут заниматься подобными вещами. Моя коллега, когда брала у нее интервью, несколько раз переспрашивала Тамару, понимает ли она, против кого выступает и отдает ли себе отчет о возможных последствиях. Были истории с похищениями на грузинском посту, которые Тамара разруливала, используя свои связи, но при этом без привлечения общественного внимания, действуя прежде всего в интересах похищенного. Уникальность истории про Тамару заключается еще и в том, что она запросто общается с очень важными людьми, а они с ней говорят по одной единственной причине – она не врет. Была история с осетинскими детьми, которых направили на лечение в Тбилиси через Красный Крест, но болезнь оказалась слишком тяжелой, а лечение слишком дорогим, и дети, что называется, застряли в клиниках. С их родителей требовали неподъемные деньги за лечение. Именно по просьбе Тамары, и тому есть свидетель в Схинвале, министр здравоохранения Грузии списал с детей долги. Кстати, год назад, когда Тамару похитили сотрудники КГБ, один из вопросов, который ей задали: «Какой у тебя был интерес, когда ты искала деньги для схинвальских детей?» Чиновники не любят правду по обе стороны границы. Тамару увольняли 5 раз с работы, 2 раза в Южной Осетии и 3 раза в Грузии. По обе стороны от границы Тамара была под судом из-за своей гражданской позиции. На эти суды в Грузии ходила в ту пору журналист «Эхо Кавказа», а ныне аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Я же ездила на эти судебные процессы в МЦХЭТа, и я очень хорошо помню, как она там принципиально выступала. И сколько раз даже такое бывало, что какие-то люди даже ко мне подходили, и давай как бы с ней переговорим, может быть, она перестанет нас критиковать, и может быть, мы тогда как-нибудь с ней договоримся. И, боже мой, сколько же всего она могла получить, если бы только она убрала в сторону свою принципиальность и, наверное, сейчас бы жила бы огромными особняками и большими машинами, и устроенными были бы у нее и все домашние, и все остальное. Вместо этого это человек, который до сих пор продолжает на Фейсбуке копейки собирать, просто чтобы адвоката своего оплатить.
Грузинские НПО, говорит Олеся Вартанян, выдвигали Тамару Мирокашвили на премии ООН в сфере защиты прав человека и аналогичную премию Вацлава Гавела не из-за того, чтобы сделать бяку Южной Осетии, а чтобы защитить Тамару на обеих территориях, потому что недоброжелателей у нее хватает и на стороне Грузии, причем недоброжелателей влиятельных. Сама Тамара говорит, что эта новая жизнь дается ей тяжело. 3 года без работы, 1,5 года под следствием, без документов, лишенная свободы передвижения. Это не то, о чем можно мечтать. стать, говорит Тамара Меркашвили.
Вот такие, когда выдвигают, награждают, для меня это, искренне скажу, мотивация, чтобы не опускать руки, не по правам людей, просто чтобы сама за жизнь не опускала руки, потому что мне очень тяжело в этом ситуации. И огромная заслуга, то, что я стою на ногах, я не потеряла надежду на справедливость, это заслуга моих цхинвальских друзей. И могу сказать, даже больше делают, чем в их возможностях. Сильно-сильно меня поддерживают и помогают.
Премия защитников прав человека «Тюльпан» была учреждена в 2008 году и является инициативой нидерландского правительства. Это награда, цель которой – признание работы тех, кто продемонстрировал исключительное мужество духа в защите и продвижении прав других людей. По словам Тамары, она узнала, что ее номинировали на премию 2 недели назад, когда ей позвонили из посольства Нидерландов в Грузии и стали задавать вопросы. В итоге, говорит Тамара, они проговорили 2 часа. На награждении Тамара не присутствовала, потому что не могла, так как у нее Ленингорская прокуратура отобрала все документы, и она ограничена в свободе передвижения. Поэтому награду получала дочь Тамары, Анна. После награждения Тамара все-таки выступила перед собравшимися в посольстве по телефону. А присутствующие ответили ей овациями. Мне интересно, кто в этой истории против Южной Осетии? Тот, кто наградил премией Тамару, или кто отобрал у нее документы? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Представители 2 общественных палат Чечни и самопровозглашенной Республики Абхазия встретились и обменялись опытом. Абхазских общественников интересовала возможность критики власти в Чечне, наличие свободных СМИ в Чечне, отношение власти к НКО и дело Аюба Титиева из Сухуми, передает Елена Заводская.
В Абхазию прибыли 2 представителя Общественной палаты Чеченской Республики, помощник председателя Ислам Сайдаев и ветеран войны в Афганистане Амради Керимов. В ходе встречи член Общественной палаты Абхазии Сократ Джунджулия поинтересовался, возникают ли какие-то вопросы к руководству республики, которые не очень нравятся власти, как эти вопросы решаются. Ислам Сайдаев ответил.
Перед всем обществом, естественно, перед общественной палатой я поставил задачу выявлять те моменты слабые в республике. И мы выявляем эти моменты и доводим, естественно, до руководства. Недавно, к новому учебному году, была проверка вот, школ, и представители общественной палаты занимались этим вопросом и выявили какие-то недочеты. Достаточно провести конференцию или провести круглый стол и объявить о том, что вот есть такие недочеты. Все это показывается по соцсетям, информационное обеспечение идет по СМИ, естественно, Рамзан Ахматович просматривает, это самый активный и блогер, и гражданин. Моментально они проверяются. Если это подтвержденная информация, принимается решение. Если не подтвержден, тем, кто проверенную информацию дает, там нелицеприятный разговор.
Член Абхазской общественной палаты Даниил Убирия интересовался, чувствует ли Чеченская общественная палата какой-то тоталитаризм со стороны руководителя республики. Могут ли они пригласить его на заседание и свободно указать ему на его ошибки? Ислам Сайдаев ответил, что не стал бы говорить главе Чечни о его ошибках. Большинство в общественной палате – молодые люди. Для всех них Кадыров – кумир. И говорить о его ошибках они не будут. У самого Ислама Сайдаева, другие кумиры, но он одобряет действия Кадырова. Как власти и общественная палата сотрудничают с неправительственными организациями, которые получают гранты из-за рубежа, поинтересовался Данил Убирия. Ислам Сайдаев ответил.
Можно сказать, что фактически не сотрудничают. После принятия закона о иностранных агентах все эти организации или перестали существовать, потому что их стали жестко проверять. Естественно, никто из общественных организаций проверки не выдерживает. Любую общественную организацию, которая сегодня работает с грантами, даже с российскими грантами, если проверять, там будут сплошные нарушения, их можно будет закрывать сразу.
Сайдаева попросили прокомментировать уголовное преследование и судебный процесс над известным чеченским правозащитником Аюбом Титиевым. Он сказал.
У Мавериала, у других правозащитников есть свои заслуги перед чеченским народом, то, что они помогали и мешали, скажем, некоторым правоохранительным структурам осуществлять беспредел над чеченским народом. И я, зная это, даже отрицательно их какие-то проявления критиковать или комментировать не хочу. Я сам работал в мемориале, их обвинили в том, что там какие-то, да, не знаю, там наркотики или там что-то у них. Тут говорить, что они нет наркотиков или есть, я не могу, потому что я не знаю, что там предъявили.
На вопрос о том, следят ли члены Чеченской общественной палаты за этим судебным процессом и соблюдением законности в отношении Аюба Титиева, Сайдаев ответил.
Насколько я знаю, у нас есть комиссия по юридическим каким-то вопросам, как чем они занимаются, в этом, например, я не знаю. Я сказал, что я лично говорить за или против не хочу, потому что пускай это говорит закон, да? Суд там должен говорить там.
Абхазский журналист Утар Лакрба поинтересовался, есть ли в Чеченской Республике оппозиционные СМИ. Ислам Сайдаев признал, что таковых в Чечне нет, но критическую статью, по его мнению, может написать любой человек. К примеру, он сам ведет блог и защищает некоторые организации, которые незаслуженно попали в список экстремистских, и его еще никто за это не посадил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Ингушетии силовиками убиты двое молодых людей. Власть говорит, что борется с террористами. Оппозиция считает это спецоперацией против себя. С подробностями Тимур Акиев.
12 декабря вечером в Назране на улице Картуева, в подвальном помещении торгового комплекса «Ковчег», сотрудниками правоохранительных органов были убиты два жителя Ингушетии – Муслим Хашабульгов и Артаган Ханиев. Тяжелые ранения получили прикомандированные в республику сотрудники Росгвардии. По официальной информации, инцидент произошел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий после того, как группе силовиков оказали вооруженное сопротивление. С официальной версией не согласны ингушские общественники. Один из убитых, Муслим Хашабульгов, являлся гражданским активистом, имел юридическое образование и сотрудничал с информационным агентством «Магас Лайф». Кто знал этого человека, характеризует его только с положительной стороны. И в школе, и в университете Муслим учился отлично. Участвовал во многих молодежных форумах, был членом Ассоциации юристов России, несколько лет оказывал бесплатную юридическую помощь. Последние 4 года работал охранником в торговом центре «Ковчег». Никто никогда не видел у него оружия и не слышал от него каких-либо экстремистских высказываний. Не так давно Муслим прошел первый этап конкурса «Лидеры России», что подтверждается сертификатом от директора Высшей школы государственного управления РАНХИКС, и имел неплохие шансы пройти дальше, если бы не трагические обстоятельства, оборвавшие его жизнь. Что произошло в подвале торгового центра «Ковчег», пока не совсем ясно. Официальные источники дают крайне скупую информацию. Очевидцы рассказывают о том, что было до взрыва рядом с этим местом, они видели 2 бронированные автомашины марки УАЗ «Лёд» и «Нива Шевроле». Находившиеся в ней люди были одеты в гражданскую одежду. Около 18:00 в подвале раздались выстрелы и взрыв. В подвале выбежали 2 человека, они были ранены. Через несколько минут место происшествия оцепили сотрудники силовых структур. Раненых доставили в больницу, а после окончания следственных действий трупы убитых отправили в морг республиканской больницы. По версии знакомых Муслима Хашагульгова, он мог оказаться в подвале случайно. Возможно, что-то привлекло его внимание, поскольку он являлся охранником торгового центра, пустился в подвал, чтобы проверить, что там происходит. Сотрудники силовых структур либо уже находились в подвале, либо спустились сразу вслед за ним. Представители ингушской оппозиции склонны считать, что данная спецоперация была проведена с целью запугать и дискредитировать лидеров протестного движения, выступающих против соглашения о пограничной с Чечней и добивающихся отставки республиканского руководства. На подвалом, где произошла перестрелка и взрыв, располагается офис информационного агентства «Магас Лайф», которым руководит лидер независимого молодежного движения республики и протестного движения Багаудин Хаутиев. В том же крыле свои заседания проводит Совет Рейтов в Ингушетии, а сам торговый центр принадлежит ведущему ингушскому оппозиционеру Идрису Абадиеву. За последние 2 недели сотрудники силовых структур 2 раза проводили проверки на территории торгового центра. 13 декабря Совет Тейпов Ингушетии провел экстренное совещание, на котором осудил убийство 2 молодых жителей Ингушетии и объявил траур по убитым. Лидер Ингушского комитета национального единства Ахмед Барахоев обратился к молодежи с просьбой не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. И в то же время призвал республиканские правоохранительные органы провести объективное расследование обстоятельств убийства Хашабульгова и Ханиева. Члены Совета Тейпов Ингушетии после заседания совместно с представителями других общественных организаций выехали в город Сунжа, где проживал Муслим Хашабульгов, и выразили соболезнования его родителям. В тот же день, 13 декабря, тело Муслима Хашабульгова выдали родственникам для захоронения. Артагана Ханиева предали земле вечером 14 декабря волонтеры из мусульманской группы «Джаназа», помогающие с организацией похорон. Почему родственники Ханиева не занялись организацией похорон, информация отсутствует. Раненые сотрудники Росгвардии для дальнейшего лечения доставлены в Москву. 14 декабря по инициативе Совета Тейпов Ингушетии в Магафе на территории строящейся соборной мечети была проведена коллективная заупокойная молитва по убитым молодым людям, а затем коллективная пятничная молитва. На молитву собралось несколько сот человек. По словам очевидцев, дороги, ведущие к месту стройки соборной мечети, заблокировали ингушские полицейские, поэтому до места проведения молитвы люди добирались пешком. Глава республики Юнусбек Евкуров, выслушав доклад секретаря Совбеза Ахмеда Джейтова о первых итогах расследования инцидента в торговом центре, дал указание установить круг лиц убитых молодых людей, провести с ними разъяснительную беседу, а также уточнить, кто именно бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов и взял ход расследования под свой контроль. Однако еще до окончания следствия по этому делу в сети интернет делаются анонимные провокационные вбросы с публикацией оперативных фотографий трупов молодых людей. В пояснительном тексте говорится о предотвращенном террористическом акте и оказании вооруженного сопротивления подозреваемыми. Очевидно, кто-то очень торопится расставить нужные акценты в этой истории, возложив вину за данное происшествие на ингушскую оппозицию. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Нагарин.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухумевске на Урале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Церемония инаугурации пятого президента Грузии прошла во дворе дворца Ираклия II в Тель-Авиве. Соломон Зурабишвили приехал на инаугурацию со своими детьми. Согласно статье 71 Конституции Грузии, будущий президент принесла клятву. «Я, президент Грузии, заявляю перед Богом и нацией, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, единство и целостность страны, честно выполнять обязанности президента и буду заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны для возрождения и власти моего народа и земли». После клятвы прозвучал гимн Грузии и пушек были выпущены залпы, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Тем временем сторонники оппозиционного объединения «Силы в единстве», которые не смогли провести протестную акцию в Тель-Авиве, собираются на митинг в центре Тбилиси. В настоящее время у здания парламента в центре грузинской столицы собралось около сотни человек. Они заявляют, что пришли на митинг, чтобы опротестовать факты насилия, допущенные полицией в отношении участников автомобильного шествия оппозиции, передает агентство новости «Грузия». Граждане, которые хотят жить в демократическом государстве, собираются не только в Тбилиси, но и в других городах, поскольку мы считаем, что эти выборы не были демократическими. У Грузии сегодня нет президента, наделенного демократическим мандатом, и налицо политический кризис, примером чего стало сегодняшнее насилие, начавшееся перед инаугурацией, сказал журналистам член парламентской фракции «Единое национальное движение» Соломы Самадашвили. Некоторое время назад посредством Facebook к сторонникам оппозиции обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили. В виде обращения он призвал единомышленников к мирной консолидации. Саакашвили считает, что сегодняшняя ситуация на акции протеста в Кахете стала подтверждением того, что выборы сфальсифицированы и нелегитимны. Участники акции постепенно собираются у здания парламента. В руках они держат плакаты с надписями «Выборы сфальсифицированы» и «Нет соломы», сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Сегодня Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли 9 декабря. Как заявил представитель ЦИК Тигран Мукучан, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса. Республиканская партия Армения получила 59 083 голоса, или 4,7 голосов. «Мой шаг» Никола Пашиняна получил 70% и 0,02. Таким образом, блок «Мой шаг», возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» 26, партия «Лусавор Айастан» 18 мандатов, сообщает радио «Азатутюн». Это были все региональные новости к этому часу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня прошла инаугурация избранного президента Грузии. Дмитрий Маниава подвел итоги генерального сражения холодной гражданской войны и предвидит утомленное затишье, которое проигравшие не в силах снова обратить в нужную им бурю.
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Напряженность в Грузии постепенно снижается. 16 декабря, в день инаугурации нового президента, взаимоисключающие эмоции еще раз затопят информационное пространство, но после этого страна, скорее всего, впадет в традиционную новогоднюю спячку. Грузинское общество не любит длинных дистанций и напоминает спринтера, который рвется вперед изо всех сил, а после пересечения финишной черты валится с ног от изнеможения. Мало кто рискнет сказать ему, что надо немедленно встать и пробежать еще 5 километров. Есть некая ирония судьбы и сарказм истории в том, что сегодня национальное движение стоит перед той же дилеммой, что и его оппоненты 10, почти 11 лет назад. Тогда, в январе 2008 года, оппозиция заявила о фальсификации результатов президентских выборов и отказалась признать Михаила Саакашвили легитимным главой государства. К слову, его старых противников и по сей день можно узнать по этому признаку. В отличие от новобранцев, они ни при каких обстоятельствах не называют Саакашвили президентом. По данным Центра избиркома, он набрал 53 с небольшим процентов, но оппозиция заявила, что ему приписали примерно 6%, то есть свыше 100 тысяч голосов, и потребовала назначить второй тур. Некоторые наблюдатели говорили о запугивании избирателей, а миссия ОБСЕ в 23% случаев оценила подсчет голосов на участках как плохой или очень плохой, упомянув в своем отчете и об изменении итоговых протоколов в 8% случаев. Но как бы там ни было, международное сообщество признало выборы состоявшимися, а их результат легитимным, точно так же, как и на минувшей неделе. Тогда оппозиция допустила стратегическую ошибку. Она полностью сконцентрировалась на итогах президентских выборов и будто бы забыла о грядущих парламентских, увязла в прошлое вместо того, чтобы продвигаться к будущему. Упорно оспаривая результат, изменить который можно было лишь начав революцию, она утомила и разочаровала сторонников и получила в мае намного меньше мест в парламенте, чем рассчитывала, и отказалась от них, но это уже другая история. Сегодня нацдвижение оказалось в схожей ситуации. Ему приходится выбирать между дальнейшим протестом против признанных международным сообществом и большинством граждан выборов с уличными акциями, а то и майданизацией, новый расплывчатый и немного смешной грузинский термин, и перегруппировкой сил перед новой кампанией. Попытка одновременного наступления по расходящимся направлениям, вероятно, приведет националов к тем же результатам, что и их оппонентов в 2008 году. Депутат парламента от нацдвижения Салома Самадашвили написала в Facebook: «Выборы прошли с очень большими нарушениями. Разговоры о нелегитимности, гражданском неповиновении, о том, что Зурабишвили не является президентом страны и так далее, привели к тому, что международные оценки оказались намного менее критическими, чем могли бы быть. В результате власть Иванишвили понесла меньше урон, чем следовало. Поэтому я больше не буду принимать участие в акциях, где Вашадзе приветствует как президента. Это только вредит интересам оппозиции как внутри страны, так и за ее пределами». Часть националов набросилась на Саакашвили с критикой и обвинениями, хотя, возможно, ей удалось объективно оценить не только реакцию Запада на импульсы майданизации, но и отсутствие необходимых для нее ресурсов и предпосылок. В 2008-м оппозиция провела 13 и 20 января очень многолюдные акции протеста. А вот митинг 2 декабря нынешнего года оказался малочисленным и, мягко говоря, не впечатлил оппонентов нацдвижения. Более того, стал для них своего рода Рубиконом. Если до второго тура и в первые дни после него они следили за действиями националов с опаской, то, начиная со 2 декабря, с видимым облегчением вновь принялись высмеивать их, а правящая партия наотрез отказалась обсуждать вопрос проведения досрочных парламентских выборов с нацдвижением и Европейской Грузией. Малочисленность митинга не отменяет того факта, что Григол Вашадзе получил во втором туре 780 680 голосов, Салом Зурабишвили 1 147 701. Но тут нужно учесть одну особенность грузинской политической культуры. Митинг как демонстрация силы и серьезности намерений считается ключевым инструментом воздействия. Оппозиционная партия, которая не может подкрепить свои требования хотя бы 10-15, а лучше 25-30-35 тысячами демонстрантов, вряд ли удастся загнать правительство в угол. И если националы не сумеют в ближайшие дни вывести на улицы намного больше протестующих, чем 2 декабря, им придется временно, как минимум до весны, отказаться от этой формы борьбы. Размер в данном случае имеет значение. Скромные масштабы акции 2 декабря парадоксальным образом аннулировали восприятие радикальных противников националов, многочисленные голоса, набранные в Ашадзе, что отчетливо отразилось в СМИ и соцсетях. Это, вероятно, произошло потому, что они подсознательно искали повод, который позволит им и дальше отказывать сторонникам Саакашвили в статусе легитимной полноценной оппозиции, несмотря на любые цифры Центра избиркома. Их подход к проблеме наиболее лаконично сформулировал один известный деятель культуры еще в 2014-м, в присутствии весьма влиятельных людей, возможно, рассчитывая, что его услышат и в Стеклянном дворце Иванишвили. «Их все еще много? И что? Сторонников Гитлера было больше, даже после войны?» Драматическая пауза, выверенный жест. «И что?» Напоследок он пробормотал что-то вроде «рабы», «сектанты». Количество голосующих или митингующих не изменит подобного отношения. Его разделяет почти вся старая элита, которая точно так же смотрела на сторонников Гамсахурдия. Холодная гражданская война – это ведь не просто броская метафора, описывающая грузинскую политику, а система миропонимания. Не так важно, чьи лица и флаги мелькают над залитым кровью аресталищем. Главное, что процесс раздела ограниченных ресурсов в условиях жесточайшей конкуренции не прекратится сам собой, и его вряд ли смягчит какая-нибудь умиротворяющая, консолидирующая идея. Не исключено, что преодолеть раскол поможет выход за пределы замкнутой системы. К примеру, начало реинтеграции в грузинское государство Абхазии из Хинвальского региона или вступление в Евросоюз. Но поскольку это вряд ли произойдет завтра, следует задуматься о том, какой баланс сил сделает Грузию наиболее устойчивой прямо сейчас. Для Саакашвили 780 680 голосов, он почему-то говорит почти 900 тысяч, вероятно, большая ценность, чем кольцо всевластия для Голлума. Но, любуясь цифрами, он, должно быть, понимает, что их надо конвертировать в политические достижения как можно быстрее, до того, как избиратели начнут впадать в апатию. Вот он и требует досрочных парламентских выборов. Но если провести их по старым правилам, грузинская мечта, скорее всего, опять получит кучу мандатов в мажоритарных округах и сохранит власть. Поэтому нас движение «Европейская Грузия» предлагает перейти на пропорциональную систему немедленно, а не в 2024 году, как было решено в ходе конституционной реформы 2017 года. Но, чтобы заставить правящую партию пойти на уступки, им потребуется сформировать широкий оппозиционный фронт и или продемонстрировать хтоническую мощь уличного протеста. Союз патриотов и другие консервативные партии не станут сотрудничать с националами. Важное значение может приобрести позиция Олега Элисашвили и его гражданского движения, презентация которого прошла в Тбилиси в пятницу. Он, как и Давид Усупашвили, претендует на роль лидера третьей силы. Если оба поддержат переход к пропорциональной системе, оппонентам правящей партии будет легче представить ее защитницей незаслуженных привилегий. Но есть один нюанс. Главная задача, по большей части гипотетической третьей силы, заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от первой и второй и не выглядеть их марионеткой. Поэтому Элисашвили и Усупашвили будут всячески подчеркивать, что они являются сателлитами националов, даже если выдвинут идентичные требования о пропорциональной системе. В отличие от простой и понятной идеи протеста против фальсификации выборов, специфическая тема ликвидации мажоритарных округов обладает меньшим мобилизационным потенциалом. Возможно, нацдвижение попробует прицепить ее к какой-то теме локомотива в ходе кризиса, начавшегося по другой причине, подобно событиям вокруг дела Саралидзе в июне текущего года. В любом случае, им придется труднее, чем сейчас, когда протест против украденных выборов представляется очевидным и выигрышным, как в 2008-м. Но за кажущейся простотой может скрываться стратегический тупик. Иванишвили, скорее всего, ждет момента, когда головокружение от относительных успехов и подсознательное мальчишеское желание доказать, что он не проиграл, заставит Саакашвили совершить серию грубых ошибок. Что-что, а выжидать он умеет и даже любит, подобно морской змее, о которой рассказывал советник императора Коммода в фильме «Гладиатор». Она привлекает добычу весьма необычным способом. Лежит на дне океана, притворяясь раненой. К ней приближаются враги, но она лежит неподвижно. Тогда враги, потеряв бдительность, принимаются покусывать ее, но она все равно не шевелится и ждет. Коммод. Значит, и мы будем ждать. Пусть они сами начнут нас грызть. Следите за каждым сенатором. Это была позиция Дмитрия Маниавы.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Революционный подъем в Ереване напоминает всеобщее ликование в Тбилиси 15 лет назад. Но что, кроме времени и места действия, отличает по существу эти революции по соседству? Кому в чем было проще и труднее? Рискует ли Пашинян повторить ошибки Саакашвили? За некруглым столом мы обсуждаем с политологами Александром Искандаряном и Гией Хухашвили.
Некруглый стол.
Всеобщее вдохновение, которое царит в Ереване после выборов и вообще последние полгода, навевает воспоминания о 2003 году, Тбилиси. А на этом схожесть кончается или есть какие-то еще общие черты?
Нет, конечно, общие черты есть. И там, и тут вовлечены большие массы людей. И там, и тут удалось все сделать бескровно. И там, и тут старые власти отстранены, и новые уже пришли к власти. Оба этих события – это из разряда цветных, бархатных, как там, как угодно можно называть, но вот более или менее мирных транзитов власти, которые происходят, начиная годов этих 70-х, 80-х, 20-го века, много где, в том числе на постсоветском пространстве.
Гия, как по-вашему, что здесь отличает Армению от Грузии, взгляд спустя 15 лет?
Да? Ну, соглашусь, что эмоциональная составляющая, конечно же, очень похожа. Народ сейчас полон веру в будущее, то есть есть такая национальная энергия пробуждается, и, в принципе, люди готовы работать на благо страны. Отличие все-таки, мне кажется, в том, что когда Саакашвили приходил к власти, у него уже была сформированная довольно-таки большая команда с конкретным видением, значит, форм. Если вспомним, в первые 2-3 года эти реформы на самом деле проводились, и, в принципе, был наведен институционный порядок. Вот эти 3 года можно считать таким, ну, на самом деле, прорывным, в смысле реформирования государства. Ну, потом уже начались другие процессы, это другое. Мне кажется, что Пашинян, несмотря вот на его такую, ну, позитивную фигуру, вот такой команды как бы вокруг него пока что не видно. Я могу ошибаться, я категорично не буду утверждать. И вот эта борьба с системой, ну, ему сейчас предстоит сломать систему и заодно параллельно строить что-то новое. Это очень сложная задача. Мне кажется, что различие между ними вот таково, чисто эмоционально, Пашинян сильнее. Но чисто вот политической прагматики все-таки Миша 2003 года был сильнее.
Александр, вот действительно, в отличие от Саакашвили, у Пашиняна пока вроде бы довольно вот уже почти полгода, пока он не показывает ни концепции, ни команды. А у этого есть какие-то объективные и какие-то субъективные причины, как я понимаю. Вы бы могли как-то разделить все эти предпосылки?
Во-первых, я скажу, что 2-3 года в Сочи Армении еще просто не прошло. Во-вторых, я скажу, что передача власти произошла всего лишь пару дней назад. Парламент в Грузии, как мы помним, в 2003 году был просто разогнан. В случае Армении Пашинян идет по легалистскому пути, поэтому смена парламента заняла эти самые 7 месяцев. С другой стороны, я, конечно, соглашусь с коллегой. В Грузии, во-первых, революцию делал, ну, в общем, можно сказать, что триумвират. У господина Саакашвили были соратники, это достаточно сильные соратники, известные в стране уже к тому моменту. Это, я имею в виду, Жвания и Бурьяна. Господин Пашинян, в общем, был, ну, грубо говоря, его, конечно, окружали какие-то соратники, но сравнить их с теми фигурами, которые были в Грузии, невозможно. Во-вторых, господин Саакашвили уже успел побывать парламентарием от правящей партии, уже успел побывать министром, то есть действительно экспертные ресурсы были другие, их было больше. И мне кажется, самое главное, что я мог бы сказать, вот попробую отвечать на ваш вопрос теперь впрямую, да, у лидеров грузинской цветной революции тогда была позитивная программа. Позитивная не означает хорошая, да, позитивная означает за что-то, а не против. То есть была некая программа, которую они собирались осуществлять. На мой взгляд, у нее была некоторая степень примитивности, некоторая степень того, что сделать было невозможно, но она была. Программа Пашиняна и его соратников была чистой воды негативная, слоганом революции был «Отвергни сдержи», имеется в виду премьер-министр, сердовший президент. То есть она была нацелена на то, чтобы устранить от власти людей, а что будет после этого, это по-серьезному не разрабатывалось, не говорилось и так далее. Это, мне кажется, чрезвычайно важное отличие. И еще, если позволите, мне кажется, также важным отличием, серьезным отличием, по крайней мере, революции, то, что грузинская в огромной степени строилась вокруг цивилизационного выбора, внешнеполитической повестки дня, ухода из постсоветского пространства в Европу и изменения. Я не говорю о реальности, я говорю о том, что собирались делать, да? Вот цивилизационный выбор, как бы. Вот в Армении этого не было вообще. Генезис событий был исключительно внутренний, риторика была исключительно внутриполитическая, вот этой вот внешнеполитической составляющей не было. И вот эти различия, они, мне кажется, да, действительно серьезны.
Александр, я вернусь к вопросу об объективности, попробую заступиться за Пашиняна, если он нуждается в моем заступничестве. Все-таки Саакашвили, как мне кажется, был избавлен от необходимости разрушать государство, которое нужно было поменять. Оно уже к моменту его прихода лежало в руинах. А Пашиняну уже приходится тратить время и силы на то, чтобы справиться, ну, в общем, если не с прямой Вандеей, да, то с достаточно серьезным сопротивлением и с тем государством, которое хоть плохонько, но каким-то образом существовало. А и насколько, если это так, если не так, возразите, если это так, насколько свободен в своем маневре Пашинян, насколько у него есть те возможности, та широта жеста, которая была у Саакашвили, и насколько, вот вы сказали о цивилизационном выборе, какой цивилизационный выбор возможен у Пашиняна при нынешней модели отношений, к примеру, с Россией?
В первой части я с вами просто соглашусь не на 100, а на 120%. Да, конечно, Пашинян, Саакашвили в огромной степени, на мой взгляд, он был никаким не демократизатором, на самом деле, а креатором. Он создавал государство, ну, не формально, понятно, что Грузия существовала до того, как до 2003 года, но в огромной степени ему приходилось строить институции практически заново. При Шеварднадзе Грузия была не в самом хорошем состоянии, в смысле управляемости. Эту работу Пашиняну делать не нужно. Очень многие вещи, например, которые в Грузии произошли после 2003 года, они в Армении тоже произошли. Некоторые реформы там связаны с государственным аппаратом и так далее, и так далее. Креатора армянского государства зовут Карабахская война, и это было в начале 90-х годов, задолго до этого. Степень консолидации была другой, ну и так далее. То есть в этом смысле, конечно же, государство не разрушается, по крайней мере, пока. И задача Пашиняна как раз пройти между целой харибдой, с одной стороны, революционности, с другой стороны, сейчас это очень выпукло видно, попыткой закончить эту революционную страницу, там, перевернуть ее и пойти по пути дальнейшего совершенствования, дальнейшего улучшения. Что касается цивилизационного выбора, тут я не Пашинян, но я лично, я с вами, мне трудно очень согласиться, потому что мне это кажется, что цивилизационные выборы росчерком пера одного человека или выборами одними, они просто не делаются. Ни Саакашвили, ни Пашинян сделать цивилизационный выбор не мог. Цивилизационный выбор – это серьезная культурная матрица, изменение, рождение новых типов политической, да не только политической культуры и так далее. Стать из постсоветской страны с страной, там, я не знаю, североевропейской, просто решив у себя в мозгах интеллектуально, что мы будем это менять, просто невозможно. Ни в случае Грузии, на мой взгляд, ни в случае Армении. Это не значит, что этот процесс не идет, но о том, что можно так вот, щелкнув пальцами, переключить какой-то тумблер и превратиться в Голландию, в Армении действительно, ну, если думают люди, то не самое большое количество людей. Ситуация в этом смысле более спокойная, в смысле цивилизационных выборов. А в смысле внутренних изменений мы посмотрим, как будет идти дальше.
Агия, опыт последних 15 лет или первых лет реформ Саакашвили не опровергает предположение Александра по поводу возможностей креатора и роли личности в такой постсоветской истории?
Нет, не думаю, что здесь есть какое-то противоречие в этом плане. В принципе, я совсем согласен, о чем шел разговор. И, в принципе, то, что Пашиняну приходится на самом деле пройти по лезвию ножа, это тоже абсолютно верно. Но в Грузии был такой комфорт, чтобы четко объявить, к примеру, скажем так, да, четко объявить свой вектор развития не только в смысле направления европейского, а в смысле изменения всей системы ценностей. Армении, ну, исходя из многих рисков с разных сторон, но Армении приходится все-таки балансировать в этом плане. И, ну, к примеру, там резко отказаться от России, четко заявить о Западе. У Армении, ну, на этом этапе, во всяком случае, такого комфорта нет. А это на самом деле важно, когда проводишь большую реформу, тебе нужна однозначная, тебе нужны партнеры, чтобы не выдумывать, значит, это велосипед. Нужны технологии реформ, скажем так, да, и нужна однозначная поддержка развитых стран. И, в принципе, Грузия это получила. А у Армении, на самом деле, вот здесь возникают некие проблемы. И, в принципе, у Пашиняна, конечно, задача намного сложнее, чем была у команды Саакашвили.
Агия, вы представляете страну, которой можно писать историю о том, как иссякает вдохновение с опытом, 15-летним опытом после Саакашвили, после революции. Каких ошибок вы пытались предостеречь Пашиняна, который, в общем, сейчас находится на пике своего популярности?
Знаете, Пашиняну, как и Саакашвили, в свое время надо было торопиться, потому что, когда создается большой задел надежды к лучшему, да, но люди же не ждут очень долго, так что надо действовать быстро, потому что если быстро не реализовать те значит, решения, от этого можно дойти до обратного эффекта, то есть такого агрессивного разочарования, скажем так. Ему надо, с одной стороны, действовать быстро, к тому же очень осознанно. Даже если он быстро проведет эти реформы, понимаете, в чем дело? Эти реформы проводятся мечом. Дипломатическими такими методами это сделать невозможно. Так что надо очень жестко действовать. А когда действуешь жестко, все это переходит потом в схему управления. И не заметив этого, можно перейти в авторитаризм. Если даже твои реформы будут удачны, то есть успешными, ты просто можешь стать авторитарием. То, что случилось с Саакашвили, то есть он, борясь с драконом, сам стал драконом в итоге. Да, он получил результат, и он достиг чего-то. Это стоило большой крови политической. В принципе, кровь это как наркотик, сами понимаете, и потом он уже не смог остановиться. Перешло уже такой системный авторитаризм, чего ему уже Грузия не простила. То есть вот я бы предостерег его, чтобы не войти в этих реформах в такой раж, чтобы не взрастить в себя дракона, который его потом возьмет уже в заложник.
Александр, в чем действительно у Пашиняна есть риск повторить ошибки Саакашвили, и в чем он, в общем-то, от них заранее освобожден?
Это не риск, это обязательно будет. Собственно, пик популярности уже пройдет где-то в сентябре. Она начинает уменьшаться, это естественно. Ситуация, она обязательно будет дальше уменьшаться, обязательно будет разочарование, ибо соответствовать тем ожиданиям, которые есть у населения, ну, невозможно. В принципе, такого рода вещи невозможно сделать в короткое время. Проблемы, которые есть у Армении, они практически все системные проблемы. И проблема коррупции, проблема монополизации экономики, проблема слитности бизнеса и политики, там, ну и так далее. Это все проблемы системные, с ними справиться вот так вот, поломав через колено, невозможно в принципе. То есть это будет обязательно, как это было в Грузии, но, может быть, не совсем так, но будет. Каким образом советовать Пашиняну, это, наверное, неправильно так говорить, но то, что предстоит делать Армении сейчас, оно очень отличается от того, что предстояло делать Грузии в 2003 году, просто потому что сейчас не 2003 год. Довольно много господин Пашинян может сохранить. Вот это похоже, что понимает. Многие в будут меняться, они будут, и это будет делаться явно гораздо более осторожно, чем это делалось в Грузии. Поэтому шанс на какие-то перемены есть. Есть ли опасность некоторых авторитарных тенденций? Пока не знаю. Теоретически она есть всегда. При такого рода изменениях вообще есть соблазн делать все таким синькопунским путем, давайте так, это вот символ, который часто употребляется в постсоветских странах. Но я, мне как-то кажется, я надеюсь, что накопленный вот за эти годы, в том числе и последние там лет 15, потенциал, культура протестов, которые есть, культура внепарламентской оппозиции, культура существования довольно развитого гражданского общества, плюральность прессы и так далее, она позволит сделать так, чтобы этого не случилось. В волю политиков я верю довольно мало. Воля она сегодня есть, а завтра она какая-нибудь другая. А вот система сдержек и противовесов, она может работать на то, что не произойдет ничего ужасного. Другое дело, что на сегодняшний день в Армении это не так. Потому что, ну, действительно, поддержка социальная чрезвычайно широка. В парламенте реально нет оппозиции теперь и так далее. Политических партий, которые способны, ну, каким-то образом, так сказать, сопротивляться, их тоже нет и так далее. Это все надо строить. Но вот как раз тут, мне кажется, что тот процесс, о котором я говорил, понижение такой высокой эйфории, как угодно, высокой популярности, оно приведет к тому, что уже внутри системы начнутся расколы, появятся люди, которые будут на других позициях, и это может позволить развиваться ключ.
Гостями «Некруглого стола» были политологи Гия Хухашвили и Александр Искандарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.